Глава 15. Смешно, он думает, что я всего лишь его орудие, его слуга. Ну что ж, пускай, но в путанице бед, его коварством низким порожденных, я проложу дорогу к высшим целям, и кто меня осудит? Базиль. Трагедия. Никогда паук не затрачивал столько усилий на восстановление своей разорванной паутины, сколько затратил Вальдемар Фицурс, чтобы собрать разбежавшихся сторонников клики принца Джона. Немногие из них присоединились к нему, разделяя его стремления, и никто из личной привязанности. Поэтому Фицурсу приходилось напоминать им о преимуществах, которыми они пользовались, и сулить им новые выгоды. Распутных молодых дворян он прельщал картинами необузданного разгула, честолюбивым обещал власть, корыстным богатство и увеличение их поместий. Вожаки наемных отрядов получили денежные подарки как довод, наиболее доступный их пониманию, и притом такой, без которого всякие другие были бы совершенно напрасны. Деятельный агент принца сыпал обещаниями еще щедрее, чем деньгами. Было сделано все для того, чтобы положить конец колебаниям сомневающихся и ободрить малодушных. Он отзывался о возвращении короля Ричарда как о событии совершенно невероятном. Но когда по сомнительным ответам и недоверчивому виду своих сообщников замечал, что именно этого они опасаются больше всего, он тотчас менял тактику и смело утверждал, что если бы и случилось такое происшествие, оно не должно оказать никакого влияния на их политические расчеты. «Если Ричард вернется, — говорил Фицурс, — он вернется с тем, чтобы обогатить своих обедневших и обнищавших крестоносцев за счет тех, кто не последовал за ним в святую землю. Он вернется, чтобы предать страшной каре тех, кто в его отсутствие провинился против законов государства или привилегий короны. Он отомстит рыцарям храма и Иоаннитского ордена за то предпочтение, которое они оказывали Филиппу, королю французскому, во время войн в Палестине. Короче говоря, вернувшись, он будет карать, как изменников, всех сторонников своего брата принца Джона. «Неужели вы так страшитесь его могущества?» — продолжал хитрый наперсник принца. «Мы признаем его за храброго и сильного рыцаря, но теперь уже не то время, что было при короле Артуре, когда один воин шел против целой армии. Если Ричард действительно вернется, нужно, чтобы он оказался один. Да за ним и некому пойти». Пески Палестины побелели от костей его рыцарского войска, а те из его сторонников, которые вернулись на родину, стали нищими бродягами вроде Уилфреда и Венга. «К чему вы говорите о правах Ричарда на престол?» — продолжал Фицурс, возражая тем, кого смущала эта сторона дела. «Разве герцог Роберт, старший сын Вильгельма Завоевателя, не имел таких же прав? Между тем престол заняли его младшие братья, сначала Уильям Рыжий, потом Генрих. Роберт был одарен теми же хорошими качествами, какие выдвигаются теперь в пользу Ричарда. Он был отважный рыцарь, искусный полководец, щедрый к своим сторонникам, усердный к церкви, вдобавок участвовал в крестовом походе и освободил гроб Господень. И однако же сам он умер жалким слепым пленником в Кардиффском замке, потому что противился воле народа, который не пожелал его иметь своим королем». «Вы вправе, — говорил Фицурс, — выбрать из числа принцев королевской крови того, кто всех достойней высшей власти. То есть, — поспешил он оговориться, — того, кто, будучи королем, будет более полезен для дворян, чем остальные. Возможно, что Ричард превосходит принца Джона своими личными достоинствами, но, когда мы примем во внимание, что Ричард вернется с мечом мстителя, тогда как Джон обеспечит нам награды, льготы, права, богатства и почести, мы поймем, кого из них должно поддерживать дворянство». Оратор выставлял еще и другие доводы в том же роде, стараясь приспособиться к воззрениям каждого, с кем имел дело. Подобные доводы произвели нужное впечатление на дворян, примыкавших к партии принца Джона. Большинство из них согласилось явиться в Йорк, где они должны были окончательно договориться о короновании принца Джона. Поздним вечером Вальдемар Фицурс, измученный всеми этими хлопотами, хотя и довольный результатами своих трудов, возвратился в замок Ашби. При входе в один из залов он встретился с Деброси, который сменил свой нарядный костюм на зеленый короткий камзол и штаны того же цвета, надел кожаную шапочку, привесил сбоку короткий меч, через плечо перекинул охотничий рог, за пояс заткнул пучок стрел, а в руках держал длинный лук. Если бы Фицурс встретил его при входе в замок, он прошел бы мимо, приняв его за йомена из стражи, но тут он присмотрелся внимательнее и под одеждой английского йомена вдруг узнал нормандского рыцаря. «Что за маскарад, де Браси?» — сказал Фицурс с досадой.
«Время ли заниматься ряжением, как на святках?
Теперь, когда решается участь нашего вождя, принца Джона, почему ты вместе со мной не пошел к этим малодушным трусам, которые от одного имени короля Ричарда приходят в ужас, как дети от слова «сарацин»?»
«Я занимался своими делами», — отвечал де Браси спокойно, «так же, как и вы, Фицурс, занимались вашими».
«Это я-то занимался своими делами!» — воскликнул Вальдемар. «Нет, я улаживал дела принца Джона, нашего общего патрона».
«Но разве при этом ты думал о чем-нибудь другом?» — сказал де Браси, «кроме своего личного блага».
«Полно, Фицурс, мы с тобой отлично знаем друг друга. Тобой руководит честолюбие, я стремлюсь к наслаждению, и то, и другое соответствует нашим возрастам. А о принце Джоне мы одного мнения». Он слишком слабый человек, чтобы стать решительным монархом, слишком деспотичен, чтобы быть приятным монархом, слишком самонадеян и дерзок, чтобы быть популярным монархом, и слишком неустойчив и труслив, чтобы долгое время оставаться монархом. Но это тот монарх, в царствование которого Фицурс и де Браси надеются возвыситься и процветать, а потому вы помогаете ему своей политикой, а я — добрыми копьями моих вольных дружин».
«Хорош союзник», — молвил Фицурс нетерпеливо. «В самый решительный час разыгрывает из себя шута. Скажи на милость, к чему ты затеял этот нелепый маскарад?»
«Чтобы добыть себе жену», — хладнокровно отвечал де Браси, «по способу колена Вениаминова».